Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Современные игрушки при всей внешней привлекательности зачастую являются эмоционально бессодержательными. Этого нельзя сказать о мишках и куклах, в которые играли дети во время Великой Отечественной войны. Это хорошо понимаешь, посетив выставку «Мишка, зайка и война», которая проходит в первом частном музее игрушки в Санкт-Петербурге. На примере экспозиции ее директор Юлия Иванова коснется некоторых спорных вопросов воспитания детей.
Первый частный музей в Петербурге появился в 1997 году. Это музей игрушки на Петроградской стороне. Большая часть коллекции состоит из тех кукол, мишек, зайцев, которых подарили музею жители города. Каждый раз, когда директор музея Юлия Геннадьевна Иванова принимала игрушку и записывала о ней рассказ, она мечтала однажды создать выставку, которая бы помогла увидеть Великую Отечественную войну через судьбы ее плюшевых свидетелей. Так появилась экспозиция «Мишка, зайка и война».
Дети Англии, Германии, России, всех стран, которые были втянуты во Вторую мировую войну, брали с собой в бомбоубежище на удивительно одинаковый набор игрушек, удивительно ассортимент такой вот устойчивый. Это мягкая игрушка, причем для мальчиков и для девочек, мишки-зайки. Девочки иногда брали кукол. Но вот эта устойчивость выбора, она побудила нас разобраться не только в детской психологии, но и в истории этих образов вообще в игрушке. И мы выделили вот ту информацию, что еще в древности изображение животных служили детскими оберегами. Судя по всему, в детях говорит генетическая память. В связи с неспокойной ситуацией сейчас в мире становится важно понимать, что именно помогает детям сохранять психологическую устойчивость, психическое здоровье после пребывания в самых экстремальных ситуациях. Ведь дети, на удивление, живучи вот в этом смысле. Они не ломаются психически, они переживают то, что не всегда может пережить взрослый, и вырастают нормальными, полноценными людьми. В чем-то, может быть, нужно у них поучиться. На этой фотографии английский ребенок, попавший под бомбежку. В руках у нее заяц, у этой девочки. А вот это рисунки, которые делали дети в госпиталях блокадного Ленинграда. Врачи обратили внимание, что выживают те дети, которым дают рисовать. Они таким образом отрабатывают те эмоции, которые мешали им внутри. Они рисуют, кроме бомб, взрывов и себя, лежащих в кроватях буквально уже на последнем издыхании, и появляются удивительные образы полулюди, полузвери. Это совпадает с некоторыми древнейшими детскими оберегами, которые представляли собой вот такие вот фантастические добрые существа, которые в чем-то ближе ребенку, чем взрослый человек. Видимо, зверь обладает какой-то такой мудрой тайной, которая утрачена людьми, и именно к нему прижимается ребенок в какой-то страшной ситуации. У каждого поколения свое детство. Вот. Мы, конечно, все склонны говорить, что в наше время игрушки были лучше. Вот. В чем-то лучше, в чем-то хуже. У игрушек, мягких игрушек, которые производились в 30-е и 40-е годы, было много отрицательных качеств. Например, их нельзя было стирать. Они были набиты опилками. Вот, воды они боялись, поэтому гигиеничными их не назовешь. А набитые опилками медведи еще и достаточно тяжелые для ребенка. Но вот вы верно назвали ее мордочку лицом. Они сделаны с большой серьезностью. В них нет того прикола, вот, который есть в современных игрушках, пришедших к нам из анимационных фильмов. Вообще на игрушку всегда влияли какие-то образцы искусства, культуры, например, в XIX веке это иллюстрация, графика. В 20 веке активно вступила мультипликация. Вот, и, конечно же, современная игрушка, она во многом пришла к нам с экрана, с большого экрана. Вот. Но современный человек относится к детству, знаете, он хочет веселиться сам. Вот. И поэтому в нашей игрушке, в современной, очень много такого, я бы не сказала, глумления. Но ребенка настойчиво смешат, его очень настойчиво веселят. Его так изо всех сил вот развлекает, что я думаю, что современным детям не хватает серьезности. Серьезности в отношении к ним самим. Потому что, конечно же, для нас очень забавны многие детские мысли, поступки, суждения, но сам-то ребенок воспринимает их абсолютно серьезно. И вот эти игрушки при всей забавности были именно серьезны. Знаете, с такой обезьяной можно поговорить о самом сокровенном, и она поймет. Когда я начинаю экскурсию с детьми, я говорю им, что это выставка о них самих. Я спрашиваю, сколько им лет. Они говорят 8, 9, 10. Я говорю, а на самом деле вам 10 тысяч лет. Где-то там, в ваших клетках, хранится память обо всех подвигах, которые совершили ваши предки. Поэтому нужно знать, если вы не узнаете об этих подвигах, вы никогда не поймете, на что способны вы сами. И не поверите, что вы можете выстоять перед самым опасным врагом. И они слушают с большим интересом. На самом деле мы привыкли детей воспринимать только как жертв войны. Конечно, это страшно и несовместимо, и мы это подчеркнули в названии «Мишка, зайка» и «Вдруг война». Но ребенок, особенно мальчик, на самом деле, как только он получил лишний кусочек хлеба, как только отошла угроза непосредственной смерти сию секунду, в нем просыпается очень сильная ответная агрессия, очень сильный удар. Дети, фотографии детей войны с игрушечными пистолетами, автоматами. Вот. Игры в немцев и наших дошли до моего детства, до 70-х годов. Мы играли в фашистов, вот. И это создало, конечно, определенные установки на всю жизнь. Вот здесь у нас представлены наряду с игрушечным пистолетиком и солдатиками чернильница неприливайка, перышки, которыми писали, чернила, которые надо было разводить водой, и детский рисунок в тетрадке. Для того, чтобы так нарисовать взрывы и бомбежку непосредственно, он как будто взрывает лист карандашом. Надо это видеть и надо это слышать, что такое взрыв гранаты, хотя бы один раз ощутить вот это. И ребенок это преодолел, это пережил, понял, что с этим делать. Это закалило его характер. И эта закалка, она будет передаваться генетически и дальше. Не нужно детям доказывать, что они несчастные, бедные, что от войны нужно бежать, что от врага нужно прятаться, что от армии нужно косить. Вот не нужно. Просто тогда не разовьется, не передадутся дальше тот генетический героизм, который заложен в русском народе. Здесь выписана маленькая цитата из воспоминаний блокадного ребенка. «Мы не играли в детские игры, как они учились в школе. Мы не баловались и не хулиганили. Лозунг «Все для победы» жил даже в школе. Получил пятерку – убил Ганса, то есть офицера. Получил четверку – убил фрица, солдата. А получил двойку – стреляешь по своим». Вот так вот учились с таким пониманием. Да. Вот, ну и когда дети видят вот эти вот экспонаты, видят, меня вот что радует, когда они видят вот этот вот деревянный грузовик 30-х годов, обязательно кто-нибудь в группе говорит, вот, точно на таких же вывозили детей через Ладогу. И я очень радуюсь, что прошло 20-30 лет вот, со времен моей школьной учебы, а дети и сейчас это знают. Этот мишка принадлежал девочке, которую угораздило родиться в Ленинграде в августе 41-го года. То есть в эвакуацию она не попала. И этот младенец жил то есть, вот во всех этих условиях темноты, холода и так далее. Но в 42-м году, когда девочке еще не исполнилось года, ее мама оторвав от себя лишнюю там пайку хлеба, пошла на рынок и вымыла для нее хлеб вот этого медведя. То есть игрушка оказывается не менее важна, чем еда. Вот здесь, на этой музыкальной шарманке, очень забавные рисунки, разные ситуации с танцующими людьми. Здесь у нас, значит, челюскинцы танцуют с медведем на льдине, чем они, собственно, там, оказывается, занимались. Да? Пионеры идут, значит, тут у нас парад 1 мая, и вот наши три поросенка. Неизменные друзья, такие игрушки были очень востребованы во время блокады в детских садах, потому что они помогали хоть ненадолго отвлечь малышей от мыслей о еде. Детей заставляли петь, танцевать, играть, разучивать какие-то стишки. Помогало, но ненадолго, где-то минут на 10. Потом нужно было придумать что-то еще захватывающее. Вот такая мелодия звучала. Здесь у нас игрушки, принадлежавшие детям в период предвоенной и во время войны, они разного производства. Здесь и Германия, и Япония, и отечественное производство. Я хочу обратить особое внимание вот на этого вот целлулоидного попугая. Это попугай-погремушка. Такие попугаи есть у нас в коллекции. Вот. И мы не знали их особенности одной, которую нам рассказала женщина-блокадница. Она вспомнила, как одна знакомая женщина в начале блокады скупила всех таких вот целлулоидных попугаев. Они внутри наполнены настоящим горохом. Мне показалось странным, почему горох, а не какие-нибудь мелкие отходы целлулоида. Но известно, что целлулоид – хрупкий материал. Ребенок может его расколоть, может его прокусить, и уж если он наглотается, что пусть это будет горох. Хотя бы натуральный материал. То есть представить себе психологическую ситуацию вот уже осени в Ленинграде 41-го года можно по вот этому красноречивому экспонату. Германия славилась своей игрушкой на протяжении всего 19 века и во многом продиктовала облик и типы игрушки всей Европе и даже отчасти США на протяжении 20 века. Можно сказать, что это великая страна игрушечников. И удивительная фотография, которую мы нашли в книге по истории игрушки ГДР. Это Рольф Функе, бывший солдат гитлеровской армии и военный заключенный, который после плена в Советском Союзе возвратился в Германию в 1946 году. Дальнейшая его судьба, его действия очень красноречива. Он открывает фирму по производству игрушки и работает только на Советский Союз. Только для советских мальчиков он делает деревянные автомобили, машинки, самолеты и посвящает этому всю свою жизнь. Подготовка этой выставки была настоящим приключением. Мы сделали некоторые открытия. Если бы не она, мы бы никогда не вчитались в строки той газеты, которой подклеены кукольные платьица с обратной стороны. Сама бумажная кукла для вырезания и наряжения издана перед войной, видимо, на Украине, судя по украинскому национальному костюму. А в документации мы такие вот особенности описываем кратко. Оборотная сторона продублирована газетной бумагой. А когда я вчиталась, что написано на этой газетной бумаге, оказалось, что здесь речь идет о войсках 2-го Украинского фронта, которые, продолжая наступление и дальше многоточие, я поняла, что это сводка Совинформбюро. Я нашла текст в интернете. У нас в наших интернет-ресурсах зафиксированы все сводки Совинформбюро. И прочитала следующее. 13 апреля 1945 года. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 13 апреля овладели на территории Чехословакии и дальше длинный перечень городов. И вторая половина сводки посвящена действительно триумфальному событию. Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го фронта овладели столицей Австрии, городом Вена. В этот день взяли Австрию. Знаете, и сразу вокруг вот этой вот куклы выстраивается, достраивается квартира, стол, газета, уже прочитанная, уже отложенная. Ребенку уже можно ее взять. Достраивается папа, мама, вот семья, голос из репродуктора. Вот так вот мы переносимся на 70 лет назад. Мы не знали, как воспримут дети, привыкшие к современным, ярким, новым, эффектным игрушкам, вот эти вот потрепанные, старенькие, пожившие экземпляры. Но свои чувства к ним они смогли выразить в рисунках. Мы предоставили стол, бумагу, материалы для рисования, и дети сами поняли, что нужно делать. Они подсаживаются сюда без приглашения и отрабатывают свои впечатления, свои эмоции. Оказалось, что и у них тоже вот эти вот непритязательные матерчатые плюшевые звери вызывают самые теплые чувства, любовь, и они прекрасно чувствуют, какое счастье может дать такой вот зверь. Один ребенок сказал: конечно же, они очень были нужны, потому что они дарили радость и счастье. А без радости можно помереть так же, как и без хлеба.
Конфликтные ситуации в семье неизбежны. Как из них выйти лучшим образом? Сегодня нас этому научат психологи Анна Вахранева и Татьяна Захарова.
Еще одна, на наш взгляд, важная тема воспитания детей – это решение конфликтных ситуаций. И, безусловно, эта тема в детско-родительских отношениях возникает достаточно часто, причем с самого раннего возраста. Да, родителю нужно, чтобы ребенок быстрее оделся, а ребенку хочется бегать. Это так здорово, да, особенно если мы спешим в детский садик, а тут возникла какая-то интересная тема. И так далее. Ну, по мере роста детей, естественно, их желания, да, становятся все больше и больше. Требования родителей либо не меняются, либо меняются достаточно тяжело. И, в общем-то, конфликтных ситуаций, которые возникают между родителями и детьми, становятся все больше и больше. Здесь для разрешения конфликтных ситуаций мы используем метод договора. Когда мы пытаемся найти для каждой стороны такое решение вопроса, что максимально такое решение вопроса не компромиссное, а именно когда желания и возможности той или иной стороны будут максимально удовлетворены. Совершенно не обязательно, что когда мы садимся за стол переговоров с ребенком, то в конце мы получим именно ту позицию, которую для себя наметил или обозначил родитель. Это большая ошибка, да, пытаться всяческим образом убедить ребенка в своей правоте. Как раз речь должна идти о том, чтобы родитель вместе с ребенком нашел тот самый устраивающий их обоих вариант.
Что еще очень важно? То, что когда мы обсуждаем что-то с ребенком, у ребенка появляется чувство ответственности. То, что он действительно может что-то делать, он может принимать решения. Отсюда растет доверие к самому себе. Я могу, мне доверяют, я способен высказывать какие-то мнения, и они могут быть услышаны. Итак, шаг первый. Увидеть конфликт и назвать его. Казалось бы, просто, но тем не менее не всегда мы, взрослые, готовы к этому. Нас что-то раздражает, вот мы там видим, что ребенок не убирается в комнате. И здесь, конечно, стоит сначала о себе подумать, почему нас так раздражает, что вот у нас это затрагивает, вот этот беспорядок. И сказать себе, и сказать ребенку о том, что волнует, что не нравится. Конечно, надо выбрать момент определенный. Нельзя говорить там, на повышенных тонах, не стоит заводить разговор, когда некогда, когда ребенок куда-то спешит или он чем-то занят. Да, ну, какой-то момент спокойный должен быть, когда мы можем настроиться на разговор. И сказать, что меня волнует проблема этого вечного беспорядка. Ну, например, да, я раздражаюсь, когда я вижу неубранные вещи, когда что-то разбросано, когда лежит не на своих местах. Сказать о своих чувствах, при этом не обвиняя ребенка, не говоря, ты неряха, вот ты вечно тут все разбрасываешь, у тебя вечно тут все валяется, ты не можешь убрать, ты этого не делаешь, сколько раз тебе напоминать, вот это вот все ты, мы убираем, и сначала мы говорим о себе, да, мы ребенку представляем свою проблему, свой конфликт и предлагаем вместе подумать, а что же сделать, чтобы его решить.
Второй шаг. Очень важный для решения этой ситуации – это понять чувства и потребности ребенка. А почему так случилось, что, в общем-то, ребенок не убирает свою комнату? Что для него важно вот в этом беспорядке? Да, что с ним происходит, когда он в этом находится? Да, почему именно это пространство для него комфортно? И вот здесь очень важно вызвать ребенка на некий диалог. А, в общем-то, мы уже говорили о том, что диалог поддерживает активное слушание, да, когда мы искренне интересуемся тем, что происходит, да, когда мы задаем вопросы, когда мы отражаем чувства ребенка, да, когда мы искренне готовы услышать о тех потребностях, которые у ребенка есть.
И третий шаг – поиск возможных решений. И здесь очень важно, действительно, если мы составляем договор, то мы составляем договор, мы берем бумагу, мы берем ручку и мы записываем. Во-первых, когда мы записываем, у нас мысли никуда не улетают, они у нас остаются на бумаге, да, мы можем к ним вернуться, перечитать, посмотреть, обсудить что-то. Во-вторых, сама запись, она придает серьезность нашим намерениям. Когда ребенок видит, что мы действительно собираемся писать, это у него вызывает какое-то понимание того, что дело серьезное, да, мы не пустяками сейчас будем заниматься, а решать. И здесь мы собираем все идеи. Конечно, желательно выслушать ребенка, не говорить, слушай, я хочу, чтобы вот все, вот книжки стояли так, одежда висела. Нет. Есть проблема, мы назвали, мы обсудили, мы послушали друг друга. Что ты предлагаешь в этой ситуации? И ребенок, может быть, что-то предлагает. И мы не отвергаем ничего. Здесь очень важно, мы не критикуем, мы вполне серьезно все записываем. Вот все, что нам приходит в голову, пусть приходит фея и убирает все. Так и запишу. Пусть приходит фея, все убирает. И таким образом, потихонечку собирая вообще все, ничего не отметая, мы составляем список. Вот у нас есть список, который мы составили вместе с ребенком, не продавливая, опять-таки, свои идеи, не думая, что нам только это надо. Ой, ты глупо сказала. Вот, все. Ерунда. Нет, мы все записываем.
И вот когда этот большой-большой список в результате такого мозгового штурма составлен, здесь мы переходим к следующему шагу. Это критически оценить, собственно говоря, предложение для реализации. Безусловно, мы дали ребенку пофантазировать, да, мы внесли какие-то свои предложения, и дальше мы внимательно смотрим. Вот все-таки из тех предложений, которые прозвучали, которые записаны, есть ли что-то, что одновременно устроит и нас, и нашего ребенка? Очень важно, опять же, да, ну, скажем так, не оценивать само предложение как таковое, а оценивать возможность его реализации в этой конкретной семье, с этим конкретным ребенком, в той ситуации, в которой мы живем. Да, мы не можем убирать квартиру месяц, да, или комнату месяц. Да, то есть в один день я уберу одну полку, в другую – другую. В общем-то, мы понимаем, что у нас есть задача, да, чтобы комната большую там часть недели была убрана, да, поэтому мы можем позволить, чтобы комната убиралась 2 дня, но не можем позволить, чтобы она убиралась 7 дней. И вот это очень важный момент сотрудничества, да, сами дети могут там дополнительные идеи какие-то здесь предложить, и очень важно проверить, чтобы никто в данном случае не согласился на нечто не подходящее для него, да, ну, там, желая, например, побыстрее закончить разговор, да, или же, скажем так, мы начинаем там всячески убеждать ребенка, да, включая, да, свои какие-то родительские установки, да, что вот это будет лучше, да, я лучше знаю, как это сделать, да. Нет, это должен быть действительно очень честный и очень важный поиск того самого решения, которое устроит всех.
Шаг пятый – договориться, как мы будем это делать. Вот такой у нас окончательный вариант выстраивается. Мы все обговариваем, правильно мы друг друга поняли. Это еще раз подтверждает серьезность наших намерений и важность того, что мы хотим сделать в будущем. И ребенок это понимает, согласен с этим пунктом? Согласен, да? Как ты считаешь, нам реально это сделать? Угу. Ну, если нереально, может быть, мы внесем какие-то дополнения, изменения. И вот так вот проверяем и хорошо друг друга понимаем. Да? Мы опять-таки записываем вот это в чистовом уже виде. Мы отбрасываем какие-то нереальные вещи. Мы договариваемся на то, что нас устраивает и родители, и ребенка.
И последний шаг, он касается, в принципе, некого закрепления наших договоренностей. Мы называем его «выполнить решение». На самом деле, даже если договоренности достигнуты и обе стороны в моменты заключения договора, так его назовем, были довольны тем результатом, к которому и пришли, ну, ситуация меняется. Мы можем устать, заболеть, да, поменяться обстоятельства, да, какие-то внешние ситуации, там пришли друзья, еще что-то. Да, и, в общем-то, договоренности вдруг в какой-то момент становятся выполнить достаточно сложно. Вот здесь очень важно, да, чтобы каждая из сторон была достаточно настойчивой. Да? То есть если с нашей стороны есть какие-то обязательства, то мы их выполняем, да, и, в общем-то, не даем в данном случае повода, да, не выполнять обязательства другой стороны. Действительно, бывают ситуации, когда, как я уже говорила, ребенок растет, меняются ситуации, меняются его потребности, поэтому это снова повод, да, даже по той или иной ситуации, по которой ранее были договоренности достигнуты и они работали, в какой-то момент они могут перестать работать. Ну, например, ребенок мог гулять до 7 вечера, да, через какое-то время, безусловно, время может быть изменено. Да, понятно, что это там произойдет не через месяц, это может произойти через несколько лет, но это как раз предмет договоренности, который возможен. Хотя на самом деле садиться, как мы уже раньше говорили, и договариваться по любому поводу, ну, наверное, не стоит. Это все-таки в большей степени касается каких-то важных ценностей, да, которые для родителя, как для человека, который передает ценности семьи, ценности свои личные, да, какие-то общечеловеческие своему ребенку, важно реализовать. Этот метод работает лишь в том случае, если родитель проявляет уважение к личности ребенка, становясь на ту позицию, что перед нами маленький человек со своими потребностями и желаниями. Да, он еще многого не умеет, но даже в этом возрасте он, как и любой человек, да, любое создание Божие, да, нуждается в уважении, нуждается в любви. Да, и если мы эту любовь ему не будем причинять, а действительно будем дарить, да, то, в общем-то, тогда такие вещи, они получаются, да, и между родителем и ребенком устанавливаются действительно глубокие доверительные отношения. Ребенок быстро становится самостоятельным, он быстрее развивается и растет, потому что он видит ту любовь и то уважение, которое проявляет к нему родитель. И, в общем-то, это прекрасная почва для его развития.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!